эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Чеченская инициатива коллективной ответственности за терроризм дошла до Госдумы. Давление на средства массовой информации в России. «Эхо Москвы» судится с Роскомнадзором. Негосударственные телеканалы лишаются источника дохода. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Таганский суд Москвы перенес на 26 января назначенное на сегодня рассмотрение жалобы главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на предупреждение Роскомнадзора, вынесенное радиостанцией в конце октября 2014 года. Причиной переноса стало отсутствие заявителя Алексея Венедиктова. Он направил в суд ходатайство с просьбой отложить заседание, ссылаясь на служебную занятость. Роскомнадзор посчитал, что в эфире программы «Своими глазами» от 29 октября содержалась информация, оправдывающая практику военных преступлений. Передача в тот день была посвящена событиям в Донецком аэропорту. Представители «Эхо Москвы» считают претензии Роскомнадзора незаконными, поскольку программа вышла в прямом эфире. Еще одно предупреждение в течение года от надзорного ведомства в адрес радиостанции может грозить «Эхо Москвы» лишением регистрации. В конце декабря у радиостанции также сменился генеральный директор. Давление на оставшиеся в России независимые средства массовой информации продолжает усиливаться, отмечают медиа-аналитики. С 1 января вступили в силу поправки в закон о рекламе, в результате чего, например, телеканал «Дождь» оказался лишен основного источника финансирования. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
С начала этого года в России запретили размещать рекламу на телеканалах, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и или с применением декодирующих технических устройств. По мнению авторов этой инициативы, поправки в закон о рекламе позволяют уравнять экономические условия работы платных и бесплатных телеканалов. Законопроект, подписанный президентом еще летом прошлого года, многие медиаэксперты оценили критически. Запрет на рекламу не коснулся федеральных каналов, входящих в вещательные структуры Первого канала и ВГТРК, а также каналов, которые распространяются путем наземного эфирного вещания и имеют на это лицензию. К ним, в частности, относятся телеканалы СТС, РЕН-ТВ, «Звезда» и другие. В последний день 2014 года Роскомнадзор выделил еще 40 лицензий на эфирное вещание, и таким образом из-под действия закона было выведено еще несколько каналов, среди которых, например, оказался телеканал Life News. Телеканал «Дождь», который распространяется по кабельным и спутниковым сетям на платной основе, по новому закону лишается возможности показывать рекламу, доходы от которой ранее составляли 80% всего дохода телеканала. Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева говорит о том, что этот закон довольно сильно ударил по телеканалу, однако поскольку о нем было известно заранее, редакция успела подготовиться.
Мне достаточно хорошо нужно подготовить. Мы очень активно развивали нашу подписку. И, собственно, после того, как мы узнали, что этот закон будет введен, мы увеличили стоимость подписки. И мы поняли, что это, в общем, единственный наш источник дохода. Поэтому все эти полгода мы время недели отрабатывали технические вопросы, маркетинговые, развивали подписку офлайн, чтобы с января начали жить в новых условиях. Мы еще не пробовали, мы не знаем, как сейчас пойдет семинарская подписка, но декабрь мы отработали очень хорошо, и мы на подписке заработали 100% нашего бюджета. С другой стороны, все равно это серьезный удар, потому что если не был принят закон, я думаю, что мы как раз за эти полгода опять как бы развернули рекламодателя к себе. Мы надеемся, что все-таки может быть. А слова Пескова о том, что этот закон был на его отмене, я заполняю какой-то надеждой.
Говорила Наталья Синдеева. В конце декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может поддержать независимое кабельное телевидение, которое пострадает от запрета на размещение рекламы. Правда, с этой просьбой к президенту обратился Общероссийский народный фронт. Из-за закона о запрете на рекламу еще в ноябре прошлого года представители американского канала CNN заявили, что с 1 января прекращают вещание на территории России. Проблемы у телеканала «Дождь» начались еще весной 2014 года, когда ряд операторов кабельного и спутникового телевидения исключил канал из-за скандала с опросом про блокаду Ленинграда. Затем бизнес-центр «Красный Октябрь» не продлил контракт с каналом на аренду помещений. Сейчас «Дождь» вещает из временных студий. Ситуация вокруг радиостанции «Эхо Москвы» стала напряженной с середины осени. 31 октября Роскомнадзор вынес радиостанции предупреждение, посчитав, что в программе «Своими глазами», которая вышла в эфир 29 октября прошлого года и была посвящена ситуации в Донецком аэропорту, содержалась информация, оправдывающая практику военных преступлений. Стенограмму программы с сайта «Эхо Москвы» после предупреждения Роскомнадзора убрали, а само предупреждение оспорили в суде. Ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отмечал, что считает предупреждение надзорного ведомства незаконным, поскольку передача шла в прямом эфире. Венедиктов назвал это беспрецедентным случаем. И закон о СМИ, и пленум Верховного суда России говорят, что за прямой эфир нельзя выносить предупреждение, отметил Алексей Венедиктов в интервью порталу BFM. Если издание в течение года получит еще одно предупреждение, ему может грозить лишение регистрации. В руководстве радиостанции этой осенью также произошли изменения. В ноябре прошлого года между владельцем «Эхо Москвы» компании «Газпром Медиа» и Алексеем Венедиктовым возник конфликт по поводу увольнения журналиста Александра Плющева. В середине декабря стало известно, что председатель совета директоров «Газпром Медиа» Михаил Лесин, который настаивал на увольнении Плющева, ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Его преемником на этом посту стал Дмитрий Чернышенко, сейчас возглавляющий холдинг «Волга Групп» и экс-президент Торгкомитета «Сочи-2014». 13 января Чернышенко заступает на новую должность. Он будет возглавлять холдинг в течение 3 лет. Как сообщал ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, решение по поводу Чернышенко принимал лично Владимир Путин. 23 декабря новым генеральным директором «Эхо Москвы» был назначен Михаил Демин, который ранее возглавлял оргкомитет по работе СМИ на Олимпиаде в Сочи. Алексей Венедиктов написал в Твиттере, что он доволен избранием нового генерального директора и, по его мнению, с Деминым можно выстраивать рабочие отношения. Ранее пост генерального директора радиостанции занимала Екатерина Павлова. Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России, медиа-аналитик Игорь Яковенко рассуждает о том, как новые назначения повлияют на ситуацию «Эхо Москвы» и о том, какая судьба ждет оставшиеся в России независимые СМИ.
Фигура генерального директора не является решающей в ситуации с «Эхом Москвы», потому что речь идет об определенном лавировании или определенном противостоянии или определенном позиционировании в отношении с Кремлем. «Эхо Москвы» – это, безусловно, самый аудиторный ресурс из числа тех, которые как-то пытаются придерживаться относительной независимости и, по крайней мере, плюрализма. Если говорить о российском медиапространстве, то «Эхо Москвы» – самый крупный плюралистический ресурс. Медийный. То, что могут себе позволить небольшие интернет-ресурсы, ничего похожего «Эхо Москвы» себе позволить не может, потому что его тут же закроют. С этим связаны очень многочисленные проблемные материалы, которые выходят на «Эхо Москвы», проблемные с точки зрения журналистской этики. Поэтому я думаю, что ситуация не зависит от конкретных назначений того или иного генерального директора. Генеральный директор на «Эхо Москвы» – это всегда проводник каких-то чужих взглядов и чужих позиций. Ситуация в «Эхо Москвы», безусловно, очень сложная. «Эхо Москвы» выживает, Венедиктов лавирует довольно умело. Как ему это удастся в условиях все более оголтелой цензуры, все более оголтелой пропаганды, которая уже значительно превосходит то, что было в советские времена, трудно сказать. Я думаю, выживет ценой все более и более сложных компромиссов, больших уступок кремлевским пропагандистам.
Как вы оцениваете поправки в закон о рекламе, по которому телеканал «Дождь» фактически лишился основного источника финансирования, и вообще, что вы думаете о нынешних возможностях независимых СМИ?
Этот закон совершенно издевательский по многим причинам. Во-первых, это закон, который был принят по инициативе конкурентов и при прямом лоббировании конкурентов. Но это, конечно, за пределами добра и зла. Это известно, что этот закон был принят по инициативе федеральных, в том числе и государственных телеканалов. То есть государственные телеканалы, которые сами получают дотации от государства, они выступили в качестве лоббистов запрета рекламы другим каналам. Второй уровень издевательства – это то, что сразу же после того, как был принят этот закон, из-под этого удара были выведены 40 телеканалов, которые являются какими-то структурными подразделениями первого канала СТС. То есть они тут же получили лицензию на эфирное вещание. То, что этот закон в основном был рассчитан на «Дождь», и заодно там еще порядка 1000 с лишним региональных телеканалов тоже попали под удар. Это из серии тех самых непристойных законов, типа закона о запрете усыновления и так далее. То, что в России средства массовой информации не могут быть независимыми, а дело просто в том, что нет рекламного рынка, он убивается, это совершенно очевидно. Другой вопрос – это то, насколько в этих условиях возможны относительно независимые информации. Безусловно, это сейчас главное место такой информации – это интернет. Вопрос выживания в 2015 году независимым средством массовой информации в интернете, потому что говорить о печатной прессе не приходится, о телевидении тоже сложно говорить сейчас после последних этих законов, остается интернет. Думаю, что 2015 год относительная независимость этой информации сохранится. Все остальное фактически уже, на него можно, по сути дела, уже махнуть рукой.
Но при этом государство имеет возможность блокировать неугодные ресурсы, как это было с сайтами Каспаров.ру, Грани.ру и другими.
У государства есть все сегодня ресурсы, абсолютно все ресурсы для того, чтобы заблокировать любую информацию, заблокировать любой ресурс. Вообще основная битва, конечно, будет сейчас не между государственной пропагандистской прессой и пропагандистскими СМИ и независимыми СМИ, а основная битва будет, конечно же, всем уже известна, между телевизором и холодильником. Есть некоторая надежда, что холодильник победит.
Надеется бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Парламент Чеченской Республики предлагает ужесточить ответственность за преступления против общественной безопасности вплоть до введения смертной казни. Причем наказывать предлагается не только террористов, их пособников, но и членов семей, лиц, увлеченных в террористической деятельности. Соответствующий законопроект накануне внесен в Государственную Думу. Однако он не является уникальным. Год назад с подобными предложениями выступил один из депутатов от фракции ЛДПР. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова.
О намерении депутатов чеченского парламента добиваться ужесточения наказаний за преступления против общественной безопасности стало известно в конце прошлого года. После атаки террористов на Грозный 4 декабря 2014 глава республики Рамзан Кадыров заявил, что наказывать следует не только бандитов, но и их родственников. Местные депутаты эту инициативу подхватили, пообещав сразу после новогодних каникул внести в Государственную Думу соответствующий законопроект, что и сделали. Законопроект внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за совершение преступления против общественной безопасности зарегистрирован 12 января. Авторы документа, во-первых, предлагают расширить перечень лиц, подлежащих уголовной ответственности за счет включения в него родителей и или других совершеннолетних близких родственников террористов, а во-вторых, увеличить сроки для приговоренных по соответствующим статьям. В качестве дополнительных видов наказаний к лишению свободы на определенный срок, пожизненному заключению либо смертной казни предлагается конфисковать имущество и арестовывать с последующим изъятием денежных средств банковские счета преступников и членов их семей, а кроме того, лишать виновных всех почетных званий, чинов и государственных наград. Спикер парламента Чеченской Республики Дукуаха Абдурахманов, комментируя данную законодательную инициативу, заявил, что воспитание будущего гражданина начинается в семье, где родители и члены семьи закладывают в ребенке такие ценности, как уважение к старшим, чувство взаимной ответственности, патриотизма, гуманизма и взаимопомощи. Потому-то и следует усилить меры ответственности лица не только за себя, но в первую очередь за своих родителей и близких родственников. Несмотря на то, что депутаты парламента Чечни говорят лишь о террористах и их пособниках, в действительности 24 глава Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за преступления против общественной безопасности, много шире. Она включает в себя, например, и такие статьи, как хулиганство, вандализм, массовые беспорядки, неоднократное нарушение правил проведения собраний и митингов, нарушение требований пожарной безопасности и другие. По логике законопроекта, предложенного чеченским парламентом, усиленную ответственность и за эти преступления должны нести не только виновники, но и их родственники. По мнению адвоката Татьяны Акушко, подобный подход противоречит не только Конституции, но и здравому смыслу.
То есть за хулиганство родственники будут отвечать, если они были осведомлены о том, что их родственник совершил хулиганство, им что будет усилено наказание, либо они будут отвечать. То есть здесь совершенно не конкретизировано. Понятно, что они хотят ужесточить наказание в связи с террористической деятельностью, но вот этот их проект, он совершенно не подготовлен. Я полагаю, что родственники, друзья, знакомые совершенно никоим образом не могут отвечать за действия лица, который совершает преступление. Наказание должно быть индивидуально. Я считаю, что это посягательство на конституционные права и свободы. Это расширяет беспредел правоохранительных органов. Ну, а тем более там правоохранительных органов в отдельно взятом субъекте.
Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Роман Худяков мнение Татьяны Акушко не разделяет. Он еще год назад внес в Думу законопроект, предлагающий ужесточить наказание за террористическую деятельность и наравне с террористами судить их родственников. Собственно, законопроект парламента Чечни, если и не калька, то очень близкая копия проекта депутата Худякова. Он убежден, что большинство террористов решаются на преступления исключительно ради денег, которые достанутся их семье.
То есть они знают, что после их смерти их семья получит большое финансовое вознаграждение за этот террористический акт, и потом всю жизнь будет, как говорится, припеваючи жить и вспоминать своего отца или вспоминать свою мать, как в этой жизни финансовую поддержку он оказал своей семье. В законопроекте прописан самый главный и важный факт, что ответственность за террористическое деяние будет нести сама семья. И самое главное, что после смерти террориста семья это не сможет воспользоваться этими грязными кровавыми деньгами. То поверьте, что каждый террорист, когда он сейчас будет идти на этот шаг, он хорошо подумает, ну хорошо, я погибну. А куда пойдут мои деньги? А как воспользуется этими деньгами моя семья? Никак. А то есть в итоге террорист погибает, данные деньги будут заморожены, например, на каких-то иностранных, зарубежных счетах. Семья, по моему законопроекту, будет невыездная с территории Российской Федерации. Плюс будет наложен на арест на все движимое и недвижимое имущество членов семьи этих террористов. А то есть для семьи отец или мать это будет преступник не только для нашего государства, но и для самой семьи.
По мнению Романа Худякова, такой метод борьбы с терроризмом вполне оправдан, эффективен и не посягает на конституционные права родственников лиц, увлеченных в терроризме. Ведь следствие во всем разберется.
Если следственные органы докажут, что в течение года семья общалась с террористом и не сообщила правоохранительные органы свои подозрения, что их сын, муж, отец, дочка, жена участвуют в заговоре или участвуют, например, в разработке там каких-то своих личных планов, которые связаны с террористической деятельностью. И если эта семья не сообщила правоохранительные органы, то следствие имеет будет право полностью применить данные поправки в закон, и этот закон тогда будет на них распространяться.
Адвокат Татьяна Акушко уверена, законопроект, предлагающий привлекать к ответственности родственников террористов, не предотвратит террористическую угрозу, зато откроет новые возможности для произвола недобросовестных представителей правоохранительных органов.
Например, недавние события, когда в Чечне были взорваны дома родственников и жены, женщины, дети и старики были оставлены на улице. С моей точки зрения, это было вообще нарушение всех прав. И я думаю, что только можно обозлить вот эти дети, которые остались на улице, маленькие. Кем они вырастут? Что останется в их памяти? Где у нас в Конституции написано, что если вы являетесь родственниками, там, да, что взорвать дома и оставить на улице детей, женщин, стариков? Может быть, они как-то хотят бороться, но не такими способами. Вот они сейчас хотят принять, и будет там беспредел. Будут заходить в дома и говорят, вот ты осведомлен.
В России очередное ужесточение антитеррористического законодательства состоялось весной прошлого года. Правозащитники и практикующие адвокаты критиковали эти изменения, в частности, за формулировки, допускающие расширительное толкование, и заявляли, что важнее не усиление репрессий и наказаний, а эффективное использование существующих правовых средств и разрешение социальных проблем, дающих почву для террористической деятельности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». О борьбе с терроризмом в первые дни 2015 года говорят в основном в контексте трагических событий в редакции парижского журнала «Шарли Эбдо» и захвата заложников в одном из супермаркетов Парижа. Одним из первых российских политиков, кто высказал не только соболезнования Франции, но и критику в адрес Запада в связи с якобы двойными стандартами в подходах к проблеме терроризма, был глава Чечни Рамзан Кадыров.
О российской реакции на серию терактов в Париже шла речь в программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
В нашей московской студии Владимир Рыжков, профессор, историк, политик. С нами сегодня по скайпу на связи был член Бюро партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и глава центра «Сова» Александр Верховский. 11 января почти 4 миллиона человек вышли на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы принять участие в республиканских маршах единства в память о жертвах террористического нападения на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо» и о других трагических событиях. Владимир, почему там выходят миллионы, а в России вот подобной реакции нет, хотя теракты были в нашей истории, но гораздо такие более масштабные? Бесплан, Нордост.
Франция, где вышло, по-моему, там около 3 миллионов человек в общей сложности, когда был теракт, и у нас погибли дети в Беслане, по-моему, до 500 000 людей вышло в Риме. Хотя, казалось бы, чего итальянцам далекая Северная Осетия и события в России. Мне кажется, что главная разница, которая существует, это разница не между политическими лидерами, не между политическими системами, а между обществами. Потому что невозможно было организовать никаким властям выход миллиона человек. Это означает, что общество существует. И оно отреагировало. Оно, кстати, отреагировало в первый же день, когда были расстреляны журналисты. Уже 1000 людей сами, без всякого призыва, пошли в центр Парижа с карандашами, с блокнотами, показывать свою солидарность. Поэтому у нас по-прежнему постсоветское, разочарованное, атомизированное индивидуалистическое общество, где люди считают, что если это их не коснулось, то и слава Богу, живут своей частной жизнью, жизнью личной, жизнью своей семьи, в лучшем случае родни и коллектива, но не мыслят себя частью общей нации, которая решает свою судьбу. Вот эта слабость, я не скажу, что отсутствие гражданского общества, у нас есть гражданское общество, но крайне слабое. У нас крайне слабы горизонтальные связи, у нас крайне слаба солидарность. У нас по всем опросам уровень межличностного доверия один из самых низких в мире. В той же Франции один из самых высоких в мире. Поэтому я думаю, что такая слабая, практически отсутствующая реакция, которая есть у нас, и такая сильная, ошеломившая всех реакция, которая есть у них, это как раз свидетельство принципиального разного состояния общества и просто разной политической и общественной культуры, которая есть во Франции и в России.
Борис Вишневский в Петербурге.
Что касается того, что сказал Володя Рыжков, я, конечно, бы с ним бы согласился. Я, может быть, еще немножко дальше даже бы отодвинул временную планку на 20 лет назад, когда начиналась война в Чечне, когда там совершалось то, что трудно было назвать иначе, как военными преступлениями, когда под обстрелами, под ковровыми бомбардировками гибли люди, гибли мирные граждане. Очень небольшое число людей в нашей стране выходило на акции протеста. Я помню, когда началась Первая Чеченская, мы с товарищами стали собирать митинги у Казанского собора на нашем таком постоянном месте. Вот начиная с декабря 1994 года, когда началась эта война. На первый митинг пришло человек 300, на второй 200, на третий 100, потом стало приходить по 50. Когда стало приходить по 20, мы митинги собирать прекратили и оставили только регулярные пикеты около Невского проспекта. Потом вот последний массовый митинг антивоенный, касавшийся войны в Чечне, именно был в марте 1996 года на Дворцовой площади. То есть ужасы этой войны, гибель людей в гораздо большем количестве, чем погибло в Париже, не вызвало шока у российского общества. Оно считало, что все это происходит где-то далеко, где-то не у меня дома. Поэтому, ну что ж, это война, постановление конституционного порядка, точнее, как это называлось. Там убивают, но убивают это не нас, поэтому особо на это, к сожалению, и не реагировали. То же самое было после Нордоста, после Беслана. О какой тут солидарности может идти речь? Это очень страшно. Самое главное, что я хотел бы сказать, что вот давайте себе представим такую чисто гипотетическую возможность, что что-то подобное произошло у нас, в нашей стране. Что-то подобное тому, что случилось в Париже. Я думаю, что не то, что 4 миллиона в Москве, но и 400 тысяч на улице не выйдет. Если выйдет 40, будет большая удача, очень. Вот это печально, и это страшно.
Ну что ж, давайте мы к Александру Верховскому обратимся. Я хотел бы Александра спросить о другой реакции, которая тоже была на события во Франции. Ну вот я видел и по социальным сетям, да и, в общем, в российском телеэкране это тоже было. Но официальные, так сказать, соболезнования были от российской власти, от Владимира Путина. Сергея Лаврова туда послали, но многие господа уже и с рангом пониже, депутаты и так далее, они как бы такую двойную позицию заняли. Ну, людей жалко, но, в принципе, сами нарвались, а это такая позиция, она там, где, так сказать, в открытую высказывались разные персонажи в сетях, она даже трансформировалась практически в одобрение действий исламских террористов. Насколько вот эта солидарность, наоборот, распространилась в России?
Немножко, так сказать, защиту наших российских граждан. Я, в общем, согласен со всем тем, что было сказано, но здесь надо еще иметь в виду, что, ну, конечно, граждане первичная система, политическая вторичная, но и на систему граждане все время смотрят. Французские граждане знают, что если они выходят на митинг, это на что-то влияет. А наши граждане привыкли к тому, что они могут сколько угодно на митинги ходить, и это ни на что не влияет. Поэтому для человека, который не привык на них ходить, это, ну, непростое такое, очень необычное действие пойти выразить свое мнение на улицу. И, во-вторых, все-таки нападение, вот это последнее нападение в Париже, оно очень прозрачное по смыслу. Нападение на ценности общества, ну, если так можно сказать, не просто убийство людей. В конце концов, терактов в Париже тоже было немало раньше, а такой большой демонстрации никогда не было. Насколько у нас в таком прозрачном же случае отреагировали бы, трудно сказать, боюсь, что действительно все равно вяло. Но вот то, что было в Париже, оно уникально не только количеством людей, но и такой вот кристальной ясностью повода, я бы сказал. Если говорить вот об этой солидарности наоборот, как вы сказали, то да, конечно, этого много. Я не знаю, как это померить, насколько много. Но политики так высказываются, какие-то общественные деятели, журналисты. Иногда, мне кажется, это вообще балансирует уже на грани уголовной статьи. У нас вообще, в конце концов, публично одобрять террористическую деятельность – это уголовное преступление. Не хотелось бы ни на кого пальцем показывать, но в некоторых случаях вот так читаешь, и кажется, что пора бы кому-то заинтересоваться.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию». В эфире программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Отсутствие высокопоставленного представителя американской администрации на многомиллионном марше против терроризма, прошедшем в Париже в воскресенье, спровоцировало громкую критику в адрес Барака Обамы в Соединенных Штатах. Представитель Белого дома признал, что администрация совершила ошибку, не направив в Париж кого-нибудь из первых лиц государства. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Отсутствие президента США, вице-президента или госсекретаря на марше в Париже вызвало редкую единодушно негативную реакцию и в консервативном, и в либеральном крыле американского политического истеблишмента. Политики и особенно комментаторы из обеих лагерей видят в этом решении Белого дома в лучшем случае труднообъяснимый прокол, в худшем – свидетельство нежелания президента Обамы взять на себя роль лидера западного сообщества. Сенатор-республиканец Тед Круз, возможный кандидат в президенты США, написал в журнале «Тайм» о том, что отсутствие американских руководителей на марше символизирует отсутствие американского лидерства на мировой сцене, и это опасно. «Наш президент должен был быть там, потому что мы должны без колебаний стоять плечом к плечу с нашими союзниками». Бывший влиятельный конгрессмен-демократ Ли Хамильтон, являющийся членом президентского совета по делам внутренней безопасности, сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» о том, что для него является загадкой, почему США не продемонстрировали таким образом поддержку союзника, оказавшегося в трудной ситуации. Французы, предупреждает Хамильтон, скорее всего, с легкостью не забудут этого факта. Отвечая на шумную критику в средствах информации, Белый дом поначалу сослался на обстоятельства, не зависящие от воли президента. Например, участие президента и вице-президента, первого и второго лица в государстве, в публичных мероприятиях требует обеспечения особых условий безопасности. В Париже на многотысячном марше этого якобы добиться было невозможно. Госсекретарь Джон Керри не мог прибыть в Париж из Дели, где он находится с официальным визитом. Однако несколько часов спустя, во время пресс-брифинга в Белом доме, выяснилось, что никто не спрашивал саму секретную службу, способна ли она обеспечить безопасность главы государства на этом мероприятии. Решение о том, что США на марше будет представлять американский посол во Франции, было принято не... Секретарь Барака Обамы признал на брифинге, что отсутствие в воскресенье на марше в Париже одного из высших лидеров США было ошибкой. Такое присутствие, по его словам, было бы ясным сигналом, свидетельствующим о том, что США стоят плечом к плечу с Францией. Это, впрочем, не означает, что Вашингтон не поддержал Париж после террористических атак. Эрнест сделал акцент на тезисе о тесной кооперации служб безопасности двух стран после террористических нападений в Париже. По его словам, президент Обама несколько раз говорил в эти дни по телефону с президентом Оландом. Обама посетил французское посольство в Вашингтоне и оставил запись в книге соболезнований. Однако такие оправдания не смогли нейтрализовать гул недоумения по поводу необъяснимого, на взгляд экспертов, решения Белого дома, по сути, проигнорировать антитеррористический марш в Париже. Влиятельный американский комментатор Фарид Закария в интервью CNN соглашается с тем, что между США и Францией существует очень тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Тем не менее, символические жесты, по его мнению, в такой ситуации очень важны. Естественно, по существу отсутствие президента или вице-президента на марше в Париже ничего не означает, говорит Фарид Закария. Соединенные Штаты оказывают серьезную поддержку Франции, и Франция отвечает тем же самым. Но давайте возьмем главные газеты мира. На их первых полосах фотографии мировых лидеров, участвующих в марше в Париже. Кого нет среди них? Американцев. И это мощный символ. Честно говоря, объяснения Белого дома по этому поводу звучат жалко. Вполне возможно, Барак Обама не мог поехать туда. Но представительство – это то, ради чего, как мне кажется, Всевышний создал должность вице-президента. Хорошо, скажем, Джо Байден не мог поехать в Париж. Когда Линдон Джонсон не смог поехать на похороны Уинстона Черчилля, он послал в Лондон председателя Верховного суда и государственного секретаря для того, чтобы дать символический сигнал. Я думаю, Белый дом совершил ошибку и попытался было ее оправдать, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности. В конце концов, в Париж можно было послать Билла Клинтона, чье присутствие не требует столь серьезных мер безопасности, говорит Фарид Закария. Близкая демократической партии издания «Политика», выразив недоумение тем, что никто из высших представителей администрации не принял участие и в Вашингтонском марше против терроризма, проведенном в воскресенье, иронизирует над попыткой Белого дома напомнить о том, что в марше участвовала посол США во Франции Джейн Хартли. Джейн Хартли, бывший организатор политических пожертвований для Барака Обамы, была отправлена в прошлом году послом в Париж, пишет «Политика». Большинство политических инсайдеров в Вашингтоне и Париже не смогли указать на нее среди участников марша на фотографиях, которые она разослала в Твиттере.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. В Польше набирает все больший размах забастовка горняков. Многочасовые переговоры между властями и горняками не принесли результатов. Шахтеры не приняли предложений правительства по реструктуризации отрасли и заявили о расширении акции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Итак, вы слушаете программу «Время свободы». В Польше набирает все больше размах забастовка горняков. Многочасовые переговоры между властями и шахтерами не принесли результатов. Работники не приняли предложений правительства по реструктуризации отрасли и заявили о расширении забастовки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Петарды, горящие покрышки, вой сирен. Так выглядела демонстрация протеста горняков в центре Варшавы в 2008 году, и так их акции протеста выглядят практически всегда. Власти вынуждены перекрывать часть города, стягивать в столицу дополнительные силы полиции, что, конечно же, выглядит далеко не привлекательно, и поэтому лучше до подобных ситуаций не допускать, тем более в год выборов президентских и особенно парламентских, которые пройдут в Польше нынешней осенью. Однако правительство Евы Копач, которое руководит страной немногим более 3 месяцев, неожиданно объявило о намерении реструктуризировать угледобывающую промышленность. Основной пункт плана – закрытие 4 шахт, которые приносят 80% убытков всей отрасли, то есть около 200 миллионов евро только в 2014 году. На этих шахтах работают около 11 тысяч человек, из которых 3 тысячи работу потеряют, но им предложены щедрые социальные пакеты. Таким образом, утверждают в Министерстве экономики, будут спасены 50 тысяч рабочих мест в оставшихся шахтах. На это, однако, шахтерские профсоюзы соглашаться не хотят. После многочасовых переговоров с премьером Евой Копач каждый остался при своем. Это было 12 часов твердых и тяжелых переговоров, которые, однако, проходили в хорошей атмосфере. Я удивлена, что после этих 12 часов мы расстаемся, не придя к соглашению, которое, как казалось, было уже близко. Соглашение позволило бы выехать на поверхность шахтерам, которые отказываются это делать в знак протеста.
Позволить людям выехать на поверхность.
Премьер-министр Польши заявил, что реформы все же необходимы, и их нужно внедрять немедленно. Наверняка не будет нашего согласия на нынешний подход к нерентабельным шахтам. Ни в коем случае. Предложения правительственной стороны горнякам остаются в силе. Того, кто захочет ими воспользоваться, я приглашаю вести дальнейшие переговоры.
Запрашиваем до коллегиальных разговоров.
Заявила Ева Копач. Лидер местного отделения профсоюза «Солидарность» Доминик Колеш после окончания переговоров подчеркнул, среди прочего, что поскольку спорные шахты находятся в населенных пунктах с высоким уровнем безработицы, то закрывать их ни в коем случае нельзя. Профсоюзы представили сегодня план очень глубоких реформ, которые решительно оздоровили бы ситуацию в этих 4 шахтах, которые планируется закрыть. Этот план, однако, не был правительственной стороной принят. Такая ситуация не предвещает ничего хорошего. План правительства один-единственный, который не хотят изменять, мы не можем принять. А наш план, который мы несколько раз изменяли, тоже не хотят принять. Так разговаривать не получится.
Так еще размовлять не да.
Горняки заявляют о расширении акции протеста, а правительство на уступки идти не намерено. Хотя, например, под заголовок в сегодняшнем номере газеты «Выборча» допускает и другой сценарий развития ситуации. Я цитирую. Ева Копач является очевидным польским премьером, который поехал на Силезию, чтобы погасить протесты горняков. И, как кажется, она может стать очевидным премьером, который пойдет на уступки, что касается закрытия нерентабельных шахт. Реформа угледобывающей промышленности немедленно стала вопросом политическим. Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» заявляет, что все, что сейчас будет ликвидировано, снова откроется после выигранных этой партии осенних выборов.
Нех повие, же та устава...
Пусть президент теперь скажет, что он использует право вето и не подпишет соответствующие законопроекты, которые пройдут через парламент. А тогда нужно будет уже не простое большинство, а 2/3 голосов депутатов, чтобы его вето отклонить. На это нынешний парламент уже не способен, так что карта в руках президента. Если он пообещает вето, то весь этот план очередного удара по шахтерам, угольной промышленности и по всей Силезии потерпит фиаско. Это святая обязанность президента, который представляет не только одну политическую группу, а народ, большинство народа. А большинство народа, вне всякого сомнения, не поддерживает эту операцию.
А по партии меньшинств.
Заявил, выступая перед горняками, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Президент Бронислав Комаровский, который после почти 5 лет нахождения на этой должности остается самым популярным политиком в стране, однако считает, что разрешение этой проблемы является задачей прежде всего правительства.
Президента управления.
В компетенции президента не входят вопросы, связанные с реформой угледобывающей промышленности. Это задача и ответственность правительства. Президент, конечно, может помочь в разрешении конфликтных ситуаций, и этого я буду придерживаться. Я не намерен становиться стороной спора, к чему меня некоторые, главным образом, оппозиция призывают. Сказал президент Бронислав Комаровский. Эксперты предупреждают, что реструктуризацию угольной промышленности в Польше необходимо провести как можно быстрее. В редакционной статье в сегодняшнем номере газеты «Жечпосполита» Андрей Краковяк пишет. Реструктуризация угледобывающей промышленности была бы менее болезненной для работников этого сектора, если бы ее провели несколько лет назад. Теперь шахты находятся под тяжестью огромных долгов, и подняться будет очень трудно, а может даже и невозможно. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец.
Российская высшая школа подвела первые итоги нового национального проекта, призванного повысить конкурентоспособность российских вузов на мировом рынке образования. Общая модернизация вузов началась в минувшем году. Главный смысл происходящего заключен в двух нововведениях – мониторинг эффективности учебных заведений и оценка их рейтинга. Но вузовская общественность не доверяет методам, которые практикует Рособорнадзор. В 2015 году также предстоит разобраться с весьма обоснованными подозрениями в том, что Минобразование использует коррупционные схемы при финансировании нацпроекта по модернизации высшей школы. С подробностями моя коллега Тамара Леленкова.
Минувший год для высшей российской школы оказался наполнен противоречивыми событиями. С одной стороны, проект 5-100, призванный вывести 5 российских вузов в топ мировых лидеров, финансирование которого в 2014-16 годах составит 45 миллиардов рублей. С другой стороны, публичные выступления университетских преподавателей, требующих повышения заработной платы в соответствии с так называемыми «майскими указами президента». В минувшем году 35 вузов и филиалов 114 образовательных программ не смогли получить аккредитацию. В то же время почти четверть позиций в списке ведущих университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии заняли российские университеты. Последнее достижение напрямую связывается с национальным проектом 5-100, однако о мировом лидерстве речи пока не идет. Рассказывает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов.
Ни у кого же не получилось войти в топ-100 в итоге, в искомый топ-100. И сейчас меняют перечень вузов, то есть на ходу перестраиваются, и теперь миллиардные вот это финансирование будут получать другие вузы. А про те, которые там до этого получали, про них забудут, и теперь будут надеяться, что получится у тех, у новых. Потом не получится у них, еще дадут новым. Если не получается, значит, как-то человек должен отчитаться, а куда на самом деле ушли деньги, а каков эффект и так далее. И причем это ведь не моя оценка, что не получилось. Это оценка Счетной палаты. Деньги-то идут, а результата как не было, так и нет.
Пока российские вузы стремятся выйти на мировой рынок образования, внутри страны предложение продолжает сокращаться. По мнению руководителя общественного движения «Обрнадзор» Алексея Монахова, мониторинг эффективности вузов не отражает реальности.
То, что нам дает Министерство образования и науки под видом вот этого мониторинга эффективности, потому что других рейтингов у нас сейчас нет, это совершенно не тот продукт, который ожидает потребитель. То, как тратятся эти миллиарды на мониторинг эффективности, это отдельная очень большая тема. Там есть все почти признаки сомнительных госзакупок. Дело в том, что законодательство о госзакупках, когда сам госорган закупает, оно более строгое. Там один закон. Но когда этот конкурс якобы выигрывает подвет, то есть ФГУ, которая принадлежит Миноборнауке или Рособорнадзору, законодательство о закупках ФГУ, оно намного лояльнее. Там вообще можно заключать без проведения конкурсных процедур, если, например, срочное какое-то дело. И деньги на вот этот мониторинг эффективности, они в том числе в большом количестве расходятся по рукам через подведомственные ФГУ. Нужен рейтинг, но рейтинг нужен честный.
На сайте общественного движения «Обрнадзор», которым руководит Алексей Монахов, опубликованы данные по доходам ректоров и проректоров в значительной части российских университетов. Их размер усилил недовольство профессорско-преподавательского состава медленным ростом собственной заработной платы, которая к 2018 году должна вдвое превысить среднюю по экономике региона. Так считает директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Уровень доходов администрации управленческого персонала очень высокий, и разрывы очень серьезные. 18 год, но движение же должно быть, заметного движения профессуры на себе не отмечает там, где она есть. Она связана, к сожалению, с повышением нагрузки, осуществляется в условиях очень глубокой дифференциации с административно-управленческим персоналом, дифференциации в оплате труда, собственно, преподавателей, научно-педагогических кадров, которые заняты в том числе научными, кроме преподавательской разработки. Мне тоже кажется, что будет усиливаться. Но Но хотелось бы, чтобы дифференциация между административно-управленческим и профессорско-преподавательским составом, наоборот, сглаживалась.
Впрочем, сложившаяся ситуация не устраивает и руководителей вузов. Об этом рассказал заместитель председателя научного совета Российской академии наук, член комиссии традиции образования в эпоху глобализации Амет Володарский.
Один из вопросов, который стоит сегодня на повестке дня, это постоянные участившиеся дополнительные проверки. Сегодня для того, чтобы выпустить специалиста по истории китайской письменности, нужно пройти такое количество проверок, насколько не проходит фармацевтическая компания, которая выпускает таблетки, которые напрямую действуют на здоровье человека. Эти эксперты, люди из различных государственных вузов, которые зависят от Рособорнадзора. Но, как выяснила Генеральная прокуратура, нашла большое количество нарушений в работе Рособорнадзора при проверке вузов. Выделяется 32 миллиона рублей только по одному контракту, а их несколько. Подписывается договор с издательством. Издательство проверяет научные и образовательные учреждения.
Таким образом, ни усиление контроля, ни повышение финансирования не только не улучшают качество высшего образования в России, а напротив, укрепляют коррупционную составляющую в нем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Крупнейшие страховые компании мира на днях обнародовали данные об общем ущербе от природных катастроф в 2014 году, который составил более 106 миллиардов долларов по всему земному шару. Глобальные изменения климата и вызываемые ими экстремальные засухи, наводнения, ураганы, перепады температур, ведущие к нарушению привычного уклада жизни целых народов, становятся все заметнее. Однако мировое сообщество, как показали последние события и международные саммиты, все еще не готово не только выработать единую программу противодействия этим изменениям, но даже верно оценить масштабы опасности, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Жертвами разных стихийных бедствий в минувшем году напрямую стали не менее 12 тысяч человек, без учета миллионов так называемых косвенных смертей, вызванных связанными с глобальными изменениями климата, неурожаями, войнами или эпидемиями. Экстремальные зимние температуры и снегопады в США и Японии, бури с градом и небывалые дожди и ветры в Европе, колоссальные наводнения на Балканах, в Индии и Пакистане, лесные пожары в Австралии и засухи в Китае. Всем этим, в числе прочего, был отмечен 2014 год, по данным синоптиков, в целом оказавшийся самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом недавно заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Джеремая Лингааса.
Если мы сравним время с января по декабрь 2014 года с аналогичными периодами предшествовавших лет, то даже по самым оптимистичным оценкам этот год был самым жарким в истории.
Одновременно своего максимума в 2014 году достиг и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, в первую очередь СО2, превышающий сейчас 142%, если за 100% взять масштабы доиндустриальной эпохи. Особую тревогу также вызывает сейчас прогрессирующее потепление Мирового океана, подчеркивает Кристиана Фигерес, секретарь специального ведомства ООН, ответственного за исполнение условий рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой, кстати, уже более 20 лет назад.
Жара постоянно абсорбируется океанами. Нет никаких сомнений в том, что океанская вода продолжит нагреваться. Этот процесс идет непрерывно. При этом происходящее, честно говоря, нас отчасти пока спасает, потому что океаны принимают на себя жару, которая иначе ударила бы по земле. Пока вода расплачивается за нас.
Конференция ООН по защите климата в столице Перу, Лиме, завершившаяся в последний месяц 2014 года, не принесла ожидаемых результатов. Представители более чем 190 государств мира, участвовавшие в ее работе, лишь утвердили промежуточный документ о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, который представляет собой простое перечисление мер, которые то или иное государство могло бы, но не обязано, принять для ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. заказов. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки при этом опасаются, что любые новые ограничения в области эмиссии парниковых газов подорвут развитие их экономик и считают несправедливыми любые предложения ввести какие-либо общие, единые для всех ограничительные нормы. Последние события в мире и на конференции в Лиме, в частности, оказались холодным душем для более чем 100 развивающихся стран, отмечает руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Максимум, что они могут делать, это насколько могут адаптироваться к изменению климата. И то в этом им нужна помощь. Также стало понятно, что те цели, которые красиво заявляли и сейчас заявляются в ООН, удержать в 21 веке изменение температуры на уровне не больше 2 градусов Цельсия до индустриального уровня, в общем, это не получается. Все идет по пути не 2 градуса, а 4 градуса.
По словам Алексея Кокорина, среди опасных природных катастроф, угрожающих развивающимся странам на фоне потепления климата, жара сама по себе стоит не на первом месте. Гораздо опаснее ее последствия.
Все-таки это южные страны, это не то, что волна жары в Москве. Угрожает несколько вещей. Угрожает, прежде всего, дефицит пресной воды. И на обширных территориях Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Индия, конечно, этим затронута, но практически только северная часть Индии. Китай затронут, но относительно немного. А вот другие, более мелкие страны затронуты гораздо-гораздо сильнее. Второй момент – это повышение уровня Мирового океана, который сейчас лучше всего просчитывается. И понятно, что 1 метр среднего повышения, по сути дела, уже просто вопрос времени. При этом 1 метр, ввиду физических причин, это будет 1.5 метра в тропиках и, скажем, 0.5 метра, например, на Баренцевом море или где-то вот так. Для многих малых островных государств их тоже где-то 30 или 40. Некоторые из них просто погибнут.
Как отмечает Алексей Кокорин, катастрофический для человечества подъем уровня Мирового океана, о котором так много говорится, может произойти очень скоро, лет через 50-70.
Главное доказательство глобального потепления, что оно есть, это прогрев верхнего слоя океана. 700 метров, 1000 метров, до 2000 метров доходит значимое, четко приборно определяемое увеличение температуры. А дальше у нас четко зафиксировано увеличение числа и силы опасных явлений, связанных и с осадками, и со штормовыми ветрами, и с осадками и в плюс, и в минус, то есть и с наводнениями, и с засухами. Это тоже факт.
Как будет выглядеть Земля, потеплевшая на 2, а то и на 4 градуса, чего нельзя допустить, по мнению и ученых, и политиков, продолжает Алексей Кокорин.
Плюс 2 градусами будет выглядеть еще более или менее некатастрофично. Нужно будет предпринять немалые усилия по адаптации сельского и водного хозяйства во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, включая Центральную Азию, естественно. Из каких-то особо опустыниваемых регионов, может быть, зона Сахеля в Африке, ну, людей придется просто переселить. Будут небольшие части суши, где людям будет жить действительно, так сказать, плохо. Какие-то малые острова все равно будут ожидать затопления. Другое дело, затопление будет более-менее. А если 4 градуса, то все это, в общем, сильно ужесточает. Количество зон, где очень тяжело вести сельское хозяйство, будет уже гораздо больше. К концу века даже условия сельского хозяйства в России ухудшатся. Всюду, кроме северо-западного федерального округа. Можно будет решить, но это будет требовать гораздо больше средств. Если применимо к России, то вопрос стоит лишь о количестве средств, а применимо к каким-то странам типа Кыргызстана, то там может быть просто трагедия. Люди там, ну, жить не смогут. Выход для них будет мигрировать оттуда.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. По плану ООН, новое фундаментальное соглашение о том, как международное сообщество намерено после 2020 года реагировать на глобальные изменения климата, должно быть подписано на саммите в Париже в конце 2015 года. Оно повлияет на мировые энергетику, транспортные системы и планы развития экономики в будущее десятилетие.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали программу «Свобода в полдень», простите, «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Семинский. В эфире по пятницам в 17.30. Повторы в субботу в 10.30 и в воскресенье в 11.30. Время московское.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285.